Первое послание апостола Иоанна, первая глава. Перед тем, как мы начнем исследовать эту первую главу по стихам, мне хотелось бы обратить внимание на такой вопрос. В связи с чем, по какой причине апостол Иоанн написал вот это послание христианской церкви? Если мы будем рассматривать одну главу просто так, да, вот как она у нас изложена, мы можем из каждого стиха делать кое-какие мысли, но однако они могут не гармонировать со всем контекстом всего этого послания. И я хочу обратить ваше внимание, что когда Иоанн писал, то он не писал по главам, как у нас сегодня по стихам. Это было одно сплошное письмо, которое он направил христианской церкви. И поэтому мысль, начатая в первой главе, она имеет продолжение во второй, третьей, четвертой и пятой главе. И чтобы понять и правильно истолковать нам некоторые понятия из первой главы, мы должны понять вообще, с какой целью писалось это послание. И вот на что я хочу обратить внимание. Иоанн говорит об одном таком моменте интересном. Значит, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. О слове жизни. Заметьте, первый же стих этой главы говорит, слово буквально мы можем рассматривать глазами, слово мы можем услышать ушами. Чтобы рассматривать его глазами, это слово должно быть воплощенным в жизни, да? Далее, чтобы осязать руками, то это тоже должно быть, это слово воплощено в какие-то реальные формы. И смотрите, речь о чем идет? О слове жизни, о слове, которое было воплощено в жизнь. Дальше смотрите. Ибо жизнь явилась, заметьте, мы все знаем, что эта мысль идет о ком? Об Иисусе Христе. Мы будем дальше читать некоторые места из Священного Писания, и мы убедимся, что Словом является Иисус Христос. Но здесь Иоанн как-то странно говорит об Иисусе Христе, как о Слове, которое является Словом жизни, Словом, воплощенным в жизни. И дальше говорит, ибо жизнь явилась, заметьте, не Христос вообще, да? Жизнь явилась. Жизнь, который никто не видел из живущих на земле. То есть, жизнь, исполненная благодати Божьей. Пятый стих. И вот благовестие, то есть, вот благая весть, вот Евангелие, которое мы слышали от Него. Смотрите, значит, Он сам принес на эту землю что? Жизнь. Жизнь вечную, которую должны были принять уверовавшие в Него. И теперь смотрите, благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Дальше мы будем читать, что есть свет. Я сейчас наперед забегаю. Вторая глава этого же послания. Девятый стих. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Значит, заметьте, вот по этому стиху, что можно понять, какой свет и какая тьма? Ненависть, зло, зависти, обиды – это что? Тьма. А светом что является? Любовь, милость, сострадание, да? Терпение, долготерпение. Так смотрите, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Конкретно, Бог есть святость, Бог есть любовь, и в нем нет никакого зла, никакого греха, никакой ненависти, так? Дальше написано – шестой стих первой главы. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, который является светом, Богом, который свят, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то есть остаемся кем? Грешником, то мы лжем, то есть что мы не имеем общения с Богом и не поступаем по истине». Далее. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете», смотрите, если же ходим, это говорит о том, что возможно ходить во свете, что должны ходить. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то смотрите, значит, грехи наши удалены, да? И не просто, как мы привыкли говорить верою, а реально. И дальше. Результатом этого будет, имеем общение друг с другом. О каком общении идет речь? Мы находим взаимопонимание. Мы не ругаемся, мы не спорим, мы не превозносимся, да? И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так смотрите, жизнь явилась нам на земле, да? Слово стало в жизни воплощенным. Далее, но это слово было сказано от Отца. Так смотрите, жизнь вначале была в ком? В Боге Отце. Потом реально явилась. Бог изрек слово о той святости, о той жизни, которая была внутри Его. Этим словом был Христос. И Он явил жизнью то, что было светом внутри Бога. Дальше смотрите. Вот какое благовестие Христос, который пришел на землю и Слово воплотил в жизни, Он такое благовестие дал своим апостолам, что Бог есть свет, в Нем нет никакой тьмы, и что мы должны иметь общение с Ним, и результатом этого будет что? Устранение тьмы, то есть Слово, сказанное Христом уже апостолам, а апостолами сказанное нам должно быть что? Словом, тоже воплощенным в жизни. А теперь смотрите дальше, вторая глава. «Дети мои, сие пишу вам». То есть, заметьте, вот это послание с какой целью я пишу? «Чтобы вы не согрешали». Я добавляю одно слово. Вообще должны прийти к тому, чтобы греха не было. Именно с этой целью мы приходим к Иисусу. Но здесь сказано слова, которые всегда любят читать вторую часть этого стиха. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом». Зачем так сказано? Направление какое этого стиха? «Пишу вам, чтобы вы вообще не согрешали». Но дело в том, что сразу в первый же день у нас ни у кого не получится. Мы привыкли жить в своей плотской природе, в греховной. И первые шаги ребенок все равно начинает с чего? С падений. Так вы будете падать вначале. Ну что? Поднимайтесь. Не впадайте в уныние. Христос за вас умер. Дерзай, поднимайся. Не унывай, да? И вставая, постоянно после падения, опять вставая для того, чтобы не грешить, исполняется то, для чего это послание писалось. Пишу, чтобы вы не согрешали. Чтобы сначала вы будете падать, а потом научитесь ходить уже не падая. Да? Вот как ребенок подрастает, уже уверенно начинает ходить на ногах. И дальше смотрите, о чем речь идет. 4 стих из 2 главы. Кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает. Другими словами, что делает? Продолжает грешить, да? Тот лжец, и нет в нем истины. Почему он так пишет? Кто говорит, что я познал, что люди, пришедшие ко Христу, а это послание было написано верующим или неверующим? Верующим, да? И заметьте, все, которые пришли ко Христу, ну, считали, что мы познали все Христа. А заметьте, что Иоанн пишет. Кто говорит, что я познал, и хочет другим рассказать, как он познал правильно Иисуса, как он правильно истину понимает, но заповедей его не исполняет, то есть в жизни вопросы святости не воплощаются, то есть заметьте, слово, которое в жизни что? Не исполняется, тот лжец. А в чем он лжец? Он не познал его. Он не ходит во свете, он не имеет общения с ним. И дальше написано. И нет в нем истины. Какой истины нет? Слово-то в устах у него есть. Слово ведь он говорит людям. Слово в руках держит, читает. Почему сказано, в нем нет истины? В руках у него есть. На языке у него есть. А в нем, в сердце, это отсутствует. Дальше 6 стих. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Заметьте, какие признаки? Должен поступать так, как он поступал. То есть, жизнь, которая была в Боге, далее воплотилась во Христе, далее воплотилась в апостолах, далее благовестие всем остальным, опять это слово воплотить в жизни. Дальше смотрите, в этой же второй главе, 10 стих и 9 прочитаю. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Значит, получается, эти люди уже пришли к Богу, покрестились, во Христа верили, но продолжали жизнь, которая не изменилась, хотя они пришли к Богу. Так смотрите, находится где? Смотрите, крещенный, уверовавший в доктрины церкви, может быть, даже несет служение в церкви, но если ненавидит брата, если завидует, если гордится, если унижает, если раздражается, значит что? Находится во тьме, другими словами, а кто является отцом тьмы греха? Дьявол. То есть фактически ногами якобы ушел от дьявола, ногами якобы пришел ко Христу, а фактически по содержанию своего сердца, чем он исполнен, остался ходить во тьме и подчиняется князю века сего. 10 стих. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Заметьте, а соблазн что это такое? Когда люди видят, что говорят люди о святости, но сами не живут этими святыми словами, то что люди соблазняются, говорят, чепуху ты говоришь. Эти слова не имеют силы влиять на этих людей и изменять их. Дальше, читаю с 13 стиха 2 главы. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего». Заметьте, вы познали по этой же главе, как можно понять, вот мы с вами читали. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. То есть жизнь изменилась, и то, что раньше я не мог соблюдать, то теперь могу и легко получается. Дальше. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Заметьте. Отцы, юноши, заметьте. Разные возрастные категории людей в церкви. Что возможно победить грех и для отцов, возможно и для отроков. И смотрите, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Значит, можно юношам победить лукавого? Здесь уже пишется, победили, то есть слово, которое было сказано апостолами, они его провели где? В жизни. Пишу вам, отроки, еще более молодые люди, потому что вы познали Отца. А значит, на своем уровне, сколько вы познали, вы освободились от тех пороков, которые присущи вашему возрасту. И дальше, смотрите, какая мысль. Не любите мира. То есть, если человек пришел в церковь и продолжает любить мир, то есть, устами исповедует истину, так называемую Божью, а любит мир, и заметьте, как сказано, что такое мир? Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том, заметьте, внутри нет любви отчи. Он не может исполниться любовью, он не может стать праведным. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, от кого, но от мира сего, точнее сказать, от того, кто правит этим миром. Так смотрите. Члены церкви могут быть членами церкви и в то же самое время любить мир, то есть похоть плоти, обжорство, прелюбодеяние, далее обиды, зависть, сплетни, говорить или слушать – это похоти. Бывает такое, что гордость движет человеком, вот хочется как-то прославиться. Так речь идет о чем? Что мы ногами вышли, а сердцем остались в Египте. Не любите. Кто любит мир, в том нет любви отчи. А любовь отчи это что? Вот это и есть жизнь, которая была в Отце. И которая должна была воплотиться в вас. Не любите. И дальше сказано. И мир проходит. Все, что построено на похотях, проходит. Почему сказано проходит? Мимо чего? Заметьте. Христиане пришли к кому? Ко Христу. И должны идти, попасть во Христа, да? Заметьте, конечная цель – войти во Христа, стать с Ним единым. А заметьте, мир проходит, не в Него входит, а мимо пройдет, он не войдет во Христа. Мир проходит, и похоть его, то есть не попадет во Христа, не попадет на небо, а исполняющий волю Божью, то есть живущий по этому слову, в жизни его воплощающий, пребывает вовек, то есть попадет во Христа и спасется. А дальше смотрите. Дети, последнее время, как вы слышали, что придет Антихрист. И теперь появилось много Антихристов. Где? О ком речь идет? В церкви появилось много Антихристов. То есть Христос благовествовал какую весть? Смотрите. Что мы, приходя в церковь, должны какими стать? Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Вот какое благовестие. И мы должны иметь общение с Ним. И узнаем, что ходим с Ним, если нет тьмы в нас. Греха. Теперь смотрите. Все пришли ко Христу. Одни победили лукавого. Одни познали Отца. и изменились, любовь Божья в них воплотилась, а другие приняли эти доктрины, находятся в этой же церкви, и что? Называется антихристами. Они любят похоти плоти. Когда Дух Святой обличает их в этих похотях, что не любите, не подчиняйтесь, не поступайте так, они как выступали против этого голоса. Были против, заметьте, устами за спасение, устами за то, что Он наш Спаситель, умер, не согрешил, а внутри против. На колени становятся, в церковь входят, Библию читают и говорят «Аминь». Что а Библия нам говорит о святости. В жизни же этому же Христу не подчиняются, противятся Его голосу Святого Духа. И Иоанн говорит, в церковь проникли какие люди? Пришли все ко Христу, но одни меняются, другие не меняются. И я хочу вернуться к первой главе этого же послания, где сказано, смотрите, третий стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Заметьте, с кем? Почему с нами? То есть, конкретно, с какой частью церкви? С тою, которая пришла ко Христу. С тою, которая из тьмы перешла в свет. Люди, которые Слово Божье воплотили в жизни. Слово Божье, которое внутри нам говорит, не кради, не убивай. Если бы это невозможно было воплотить в жизни, говорил ли бы Бог нам «не кради». Он бы сказал «крадите», потому что невозможно не красть, правда? То, что Он говорит «не кради», то, что Он, Голос Святого Духа, обличает нас, когда мы украдем, говорит о чем? Что возможно не красть, и ты не должен красть, если ты пришел ко мне. Так точно с каждым грехом. Так смотрите, Иоанн пишет, чтобы вы имели общение с нами. Заметьте, какая цель этого послания? Что люди, которые пришли в церковь, они как бы разделились на два лагеря. Одни верят в то, что можно избавиться и избавляются от греха. Другая категория, что это невозможно, что мы праведные во Христе. Вы знаете, о чем речь идет? Сегодня, заметьте, все говорят, что мы праведные во Христе. Но в каком смысле? Реально в жизни мы не праведные, мы же и говорим, кто без греха, да? Мы говорим, что мы праведные во Христе. То есть, то, что я вам залез в карман и украл кошелек, это я неправедный. Но праведность Христа покрывает, и во Христе я святой и праведный. Поэтому, когда я лезу к вам в карман, и вы говорите, что я делаю, что ты делаешь? А я говорю, ты не смотри, что рука моя делает. Мы не делами оправдываемся, ты на руки не смотри. Ты спроси, у меня в сердце вера какая? Я верую, понимаю, что это нельзя, но руками я не могу не залезть к тебе в карман и не взять кошелек. А Христос покрывает, то, что я взял у тебя в кармане, Он тут же покрывает. И одни так объясняют, что Христос говорит, омывает, а не покрывает грехи, а они остаются. Очищает Христос. А другие говорили, заметьте, вот эта тенденция, которая сегодня очень распространилась в христианской церкви, она началась 2000 лет тому назад. И Иоанн переживал, что люди, приходящие в церковь, какой-то группе людей все-таки были ближе, да? Мы находим в себе каких-то единомышленников, с кем мы можем разделить свои взгляды, свои симпатии. И Иоанн говорит, чтобы вы имели общение с нами, то есть с кем? С теми, кто победил лукавого, а не с теми, которые пришли и верят во Христа, но не имеют силы победить лукавого, остаются в грехах. Для чего он так пишет? Потому что вот эта вторая часть церкви тоже начала говорить в церкви о чем? Что мы познали, что стали учить, что мы праведны во Христе, но в жизни реально этого не может быть. То есть, другими словами, чтобы люди, берущие Слово Божье в свои уста, чтобы это Слово не воплощалось в жизни. Иоанн понимал, что суть Евангелия, которая должна освободить нас от греха, этими людьми и ихними проповедями сводилась на нет. Заметьте, первая глава Евангелия от Матфея, 21 стих, о чем говорит. «Инороди же сына, наречущему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих», заметьте, не всех подряд, «своих людей от грехов их». Заметьте, если мы не можем спастись от грехов, если мы обречены до самой смерти жить в обидах, в зависти, в раздражениях, скажите, в чем сила Евангелия? Когда получается, это то же самое, что и рекламный щит, для, который рекламирует сигареты, да? Познакомься с Америкой. А внизу маленькими буквочками написано: Минздрав предупреждает тихонько, что курение для здоровья вредно. Но если мы так крупно рекламируем, то мы говорим: курить нужно, мы не можем не курить, но вообще это вредно. И тот, кто курит, говорит: ну я же верю, что Минздрав предупреждает, я знаю, что это вредно. Почему же ты куришь? Но невозможно же от этого избавиться. И дальше он говорит, что эти люди называются антихристами в церкви. И дальше сказано, что вышли они от нас. Далее. Иоанн говорит, я уже не буду подробно говорить сейчас об этом. Возлюбленные, второй стих третьей главы. Мы теперь дети Божьи. Почему сказано «мы теперь»? Мы приняли крещение, и нам прощены наши грехи, да? Но еще не открылось, что будем. А заметьте, те, которые верят, что мы праведны во Христе, а остаются жить в грехах, они как говорят: вы верите, что вы спасены уже окончательно? Кто не верит, поднимите руку. Никто не поднимает. Все верят. И смотрите, что Иоанн говорит. Мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, еще что? Нет гарантии того, что будем детьми Божьими. Цыплят считают где? Корабль затонул в море. Все плавают. Поднимите руку, кто верит, что мы спасены. Кто поднимет среди моря? Ну, говорит, как вылезем на берег, или нас подберут, или хотя бы колода какая-нибудь подплывет, и мы ухватимся, хоть будем знать, что ну, благодаря колоде будем держаться на плаву. Ну, и то можно переохладиться, правда? Вот когда будем на берегу, тогда поднимем руки и скажем, мы верим в то, что уже спасены конкретно. И здесь та же самая мысль, смотрите. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему. Смотрите. А как, когда откроется, что мы детьми Божьими будем уже на небе, то заметьте, при каком условии? Что мы будем подобны ему. Потому что увидим его, как он есть. А теперь смотрите, третий стих. Всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя от чего? От похоти этого мира. От грехов. И дальше. Так как он чист. Так смотрите, надежда на спасение, что мы будем детьми Божьими, от чего зависит? От того, как мы очищаем себя. Если, и заметьте, очищаем, кто очищает? Мы. Это от нас зависит, это та часть труда, которая возложена на христиан. Дальше смотрите. Седьмой стих. Дети, да не обольщает, то есть да не обманывает вас никто. Речь идет о каких обманщиках? О той части церкви, к которой он обращается, которая говорит что? Что можно спастись с грехами нашими, не избавившись от него, что мы во Христе чистые, а на его нет. Мы не можем таковыми быть. Дети, да не обманывает вас никто. Кто делает правду, кто избавился от греха, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, а верит, что он во Христе свят, и говорит, что я благодатью спасаюсь не делами, а верою, тот от дьявола. По-русски, смотрите, как сказано, чтобы не сомневались. Тот, слушайте, мы же говорим, мы в воде крестились от кого? От воды и от духа. А этот говорит Иоанн, апостол. Кто делает грех и крестился в воде, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, а потом я. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Заметьте, какие дела дьявола? Его дела – это наши плотские похоти, это наши грехи. Это наше раздражение, это наша обида, это наша зависть, это крик, это гнев, это мат, это пьянство, это прелюбодеяние, это курение, это наркотики, что хотите. Он пришел разрушить, другими словами, чтобы этих дел в нас не было, чтобы мы не зависели от этих дел. И конкретно 9 стих, как сказано, 10. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, а не рожденный от Бога, делает грех». И смотрите, и он не может грешить, рожденный от Бога. То есть он может жить, как Христос, потому что рожден от Бога. А теперь 10 стих. «Дети Божьи, дети дьявола в церкви узнаются так». Всякий, кто не делает правды, не есть от Бога. равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, заметьте, ибо таково Евангелие, такая благая весть, чтобы мы пришли к чему? Чтобы мы любили друг друга, чтобы не было никакого разномыслия, не было споров, не было того, что есть между нами. А дальше речь идет, смотрите, не всякому духу верьте, как проверять духов, то есть, кто в своей жизни не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть тот человек, в ком не проявляется жизнь Иисусова, и говорит об Иисусе, прямо сказано, это дух Антихриста, это уже пророк, а кто исполняет, тот от Бога. Далее, тут же говорится в 4 главе этого же послания. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Заметьте, уверовали во Христа конкретно во что? В любовь, которая во Христе. Вот та жизнь, которая во Христе. Теперь еще обращу внимание, 3 глава 1 послания Иоанна. 14-15 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». Смотрите. Кто мы? Вот эта часть уверовавших во Христа перешли из смерти в жизнь, это при жизни вот здесь. Потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Так заметьте, когда переход из смерти в жизнь происходит? Если я обижаюсь, не люблю кого-то, раздражаюсь на кого-то, да, то в чем я пребываю? Буквально я живой, но пребываю в смерти. Тьма, вот она. Конкретно. Так теперь я спасен? Нет, я мертвый. Теперь, если мы перешли, то есть научились силой и благодатью избавиться от этого греха и начали любить бескорыстно, искренне, честно, то мы перешли в жизнь. А теперь смотрите, помните, мы говорили, ибо жизнь явилась. Какая жизнь явилась во Христе? Конкретно, он пришел во плоти и показал, что люблю всех и умирать буду за всех. Он, вися на кресте, не сказал: вот за Марию умираю, за Петра не умираю, потому что отрекся. За Иуду вообще разговора не идет речь, потому что заложил мне за 30 серебряников. А за Каиафу этого, говорит, ну я его, говорит, поймаю, говорит, я с ним еще рассчитаюсь. Заметьте, он был способен умирать даже за кого? За самых своих отъявленных убийц. Жизнь явилась, жизнь, которая исполнена любви ко всем без разбора. И чем более грешный человек, тем больше к нему надо любви и сострадания, тем больше он к ним ее и проявлял. И смотрите, 15 стих, 3 глава 1 послания Иоанна. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Заметьте, он не исполняет заповеди, да? «А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Заметьте, так когда жизнь вечная начинается в человеке? Не тогда, когда он попадает на небо, а когда избавляется от смерти, от тьмы, когда входит во свет конкретно, когда он умеет любить, по первому посланию Коринфянам 13 главы, любовь не превозносится, не гордится, не раздражается, не бесчинствует, не ищет своего, помните, да? Всему верит, всему надеется и так далее и тому подобное. Вечная жизнь начинается здесь, когда живу законами той жизни, которая явилась во Христе и зашла от Бога. Ну а дальше... Уже послание заканчивается, это 5 глава 1 послания Иоанна, смотрите, 19 и 20 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Мир неверующий и мир, который проник куда? В церковь. Лежит во зле, то есть, заметьте, та часть христиан, которая уверовала во Христа, но продолжает лежать во зле, то есть любит мир, во 2 главе. Так смотрите, «мы знаем, что мы от Бога». Почему? Потому что не лежим во зле, а победили лукавого, так? А кто не лежит во зле, тот не от Бога. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Смотрите, свет. Мы с вами говорили по первой главе, что такое свет. Дал нам свет. В нем нет никакой тьмы. Бог есть свет. То есть конкретно, Бог исполнен любви, никакой ненависти в нем и зла нет. Он дал нам свет, относительно чего? Как жить и что это возможно? И разум, как этого достичь? Да познаем Бога истинного. Заметьте, почему сказано «да познаем Бога истинного»? Потому что есть Бог какой? Неистинный. Истинный Бог что делает? Из неистинного Бога исходит слово, исходит жизнь. чтобы это слово воплотилось в жизни, так? Далее. Это от истинного Бога. Христос стал подобным Отцу. От истинного Иисуса Христа стали подобными Христу 12 апостолов. От истинных апостолов стали подобными апостолам те, которые уверовали и пришли в церковь. Так смотрите, да познаем Бога истинного, а те, которые не поменялись и не верят в то, что жизнь может быть измененная, грех может быть уничтожен, они какому Богу поклоняются? Не истинному, но они его точно так же проповедуют, как и эти истинного. И дальше написано, и да будем в истинном сыне, заметьте, в каком истинном сыне? Истинный сын меняет, освящает, очищает от всякого греха, а не истинный. Он якобы только прощает грехи, сделал сам со своей стороны все, чтобы нас очистить и искупить, а нам ничего не оставил, что делать. То есть мы полностью благодатью спасаемся, это как? Незаслуженно, по милости Божьей. Так заметьте, есть истинный Бог и есть истинный Сын Божий. Заметьте, истинные – это живые, которые для людей, кто им служит, кто в них верит, могут что? Сделать живыми. Его слово в них будет воплощаться в жизни. А тот Христос, который не меняет Христа, просто оправдывает с грехами. Какой? Не истинный Бог, не истинный Сын Божий. И дальше сказано. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Слушайте, сей есть истинный Бог. Какой? Вот этот Бог, вот той части церкви, которая победила лукавого. И лукавый не прикасается к нему, к рожденному свыше, к этой части церкви. И 21 стих 5 главы сказано. Дети, храните себя от идолов. От каких? Бог, который не может изменить человека, верующего в него. Бог, который не меняет, не дает жизни. Он на кого похож? На безжизненного идола. Заметьте, истинного Христа превратили в того слабого, который не может изменить человека. Другими словами, на что хочу обратить внимание ваше. Идол в капище, который стоял у язычников, он мог изменить человека? Я вам просто хочу сказать, вы знаете, почему жрецы, служители идолов, почему назывались жрецами? Практически они жили, но они не имели этого слова, не имели силы самим измениться. Так как их не Бог был сделан либо из камня, либо из дерева, либо из железа, либо из золота. И если наш Христос, которого мы приняли верою, если мы говорим, что Он не может нас изменить, это только будет на небе, то значит Он тоже не живой, Он тоже не истинный. И заметьте, живого Христа и живого Бога христиане превратили в кого? В идолов безжизненных. Помните, Павел пишет, мы уповаем на Бога живого. Почему на живого? Потому что Он живой и делает меня живым. А если мой Бог не меняет меня, то он какой? Мертвый. И я, естественно, мертвый. Так теперь получается, на что церковь похожа? Мне как-то один ребенок задал вопрос. Папа, почему, говорит, на церкви крест стоит? Я говорю, сынок, на кладбище, говорю, тоже крест стоит. Потому что там буквально мертвые. А на церкви, потому что там духовно мертвые. Те уже похоронены, а эти готовятся к похоронам. Смотрите. Бог превращен в идола. Иоанн говорит, дети, храните себя от таких Христов, храните себя от таких богов, которые ничего не могут сделать. Но сейчас мы возвращаемся к первому посланию Иоанна, первая глава. Мы уже поняли тот настрой, который дает все это послание, то есть с какой целью Иоанн писал это послание. И я начинаю читать с первого стиха о том, что было от начала. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Я хочу обратить ваше внимание на такую деталь из первого стиха. О том, что было от начала. Что было от начала? Заметьте, от самого начала, еще когда Адам и Ева не впали в грех. Какое слово, что было от самого начала, когда Бог сотворил человека? Бог создал человека совершенным, исполненным любви и добра. И он говорил, вот такими и будьте. Заметьте, в раю было что? Дерево познания добра и зла. И он говорил, от самого начала что? Не познавайте зло, не пробуйте даже на эту сторону, не смотрите. Когда Адам и Ева согрешили, скажите, первые же слова Евангелия. Какие? От самого начала семя жены будет поражать тебя в голову. Церковь Божья будет чем заниматься? Поражать в голову сатану, который сказал, что нельзя жить свято, потому что я не могу, поэтому и вы должны уверовать в это. И смотрите, семя жены будет поражать тебя в голову. Чем? Они будут жить и будут доказывать дьяволу, что можно жить без греха. Читайте книгу Иова. Сатана спорил, доказывал Богу, что нет на земле ни одного, что ты голову морочишь своим духом, народу. А Бог говорит, вот у меня есть один там человек, Иов, что ты молчишь? Говорит, что все не живут. Есть, а что ты не скажешь правду? Сказал бы, ну хотя бы Иов один есть. Да вот видишь, он служит тебе, потому что ты его и так и всяко обласкал. Ну вот хорошо, забери, проверим. Раз забирает все, что имеет, включая детей и имение. Второй раз отнимает здоровье до смерти, почти доводит, только дыхание остается. Проказа темни головы до подошвы ноги, жена проклинает. Друзья пришли вроде бы посочувствовать, потом тоже начали поливать. Заметь, согрешил ли его? Нет. Так заметьте, слово сказанное от начала через Моисея, не грешите, не убивайте, не прелюбодействуйте, любите ближнего своего. Эти слова от самого начала, если бы не было возможно, заметьте, мы говорим, в Новом Завете невозможно изменить свою жизнь. А Ветхий Завет, это же еще предыдущий класс, еще более слабая программа. Почему написано в Ветхом Завете, не делай, не смотри, не прикасайся, почему? Ну невозможно же было бы. Так значит, и в Ветхом Завете, на примере Иова, мы можем что сказать? Что возможно было жить, если сказано было, не делай Богом, правильно? И смотрите, 11-12 глава Евреям послания апостола Павла. Там написано в 12 главе: «Посему мы, имея такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех». Слушайте, свергнем. Возможно? А мы говорим, ну это же невозможно. А 11 глава что говорит? «Посему, взирая на это великое облако свидетелей». И вы помните? Енох, Авель, Моисей, Иосиф, Давид, Ифай, помните, Иов, то есть перечисляется масса-масса праведников в ветхозаветнее время живущих, которые что смогли? Избавиться от греха. Взирайте на них. А тут еще есть еще начальник, совершитель веры, Иисус Христос. Поэтому, взирая на начальника и совершителя веры, заметьте, Христос сначала стал совершителем веры, как Иов, да, как Даниил, как Давид, а потом стал еще кем? Начальником над всеми верующими. И там речь прямо идет. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. То есть, если бы до крови сражались, то что? Ну, грех был бы побежден. Кто до крови сражался, тот победил. А кто не с твердой верой, не до крови, а с мягкой верой, то что? Не освободился. Вы знаете, когда человек говорит, я уже 200 раз бросал курить. Я говорю, как бросал? 200 раз замахивался, и когда хотел бросить окурок, говорит, еще раз вдохну. Потом говорит, ну ладно, теперь раз, потом еще раз вдохну. Я говорю, ты 200 раз бросал? Ты 200 раз замахивался с мягкой верою. А если с твердой, так это так, берет человек и бросает. А потом просто не поднимает и не берет. Так речь идет о чем? Что можно же победить. Так смотрите, вот это, что было от начала? От самого начала было, не грешите, не мстите, не будьте злыми, да? Любите, благотворите. Так? Так смотрите, это от самого начала говорилось. И в законе Моисеева, пятикнижье, и в пророках до самого Христа. И смотрите, Иисус, который пришел в наш мир, он воспитывался на этих словах, которые были от самого начала, не делай, да? И смотрите, это слово, которое было от начала, мы слышали, мы видели, мы рассматривали, мы осязали руками. В ком? Во Христе, в Слове. Христос называется Словом. И, смотрите, о Слове жизни от самого начала, Слово, которое сказал Бог, оно должно было быть воплощенным в жизни. Правильно? Дальше. «Ибо жизнь явилась», то есть Слово воплотилось, Евангелие, которое проповедовалось от самого Адама. Почему Евангелие? Вера же во Христа была с самого начала. Агнец указывал на Христа, это была евангельская весть только в ветхозаветнее время. «Ибо жизнь явилась», но она была и в тех праведниках, о которых мы сейчас вспоминали. «Ибо жизнь явилась», заметьте, не просто явился человек, который говорил о жизни, но сам не жил. «Жизнь явилась, И мы видели, и свидетельствуем, подтверждаем вам. Мы ходили с ним и видели, и возвещаем вам сию вечную жизнь. Заметьте, какую вечную жизнь? Я с вами читал из третьей главы только что. Не любящий брата пребывает в смерти и не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Так смотрите, мы возвещаем вам сию вечную жизнь. Какую? Жизнь Христову, которая была исполнена любви, которая была сначала у Отца и явилась нам через Христа. Для чего явилась? Чтобы и мы точно так же эту жизнь, это слово воплотили в своей жизни. О том, что мы видели, что слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Вы теперь уже поняли, почему он пишет с нами, чтобы имели общение? С теми, которые видели и которые воплотили это же слово в жизни. Ибо жизнь явилась уже в апостолах. Слово Христово, сказанное «Да любите друг друга», смотрите, в жизни явилось. Первое послание, первая глава Деяния апостолов. У всех же было одно сердце и одна душа. Все единодушно пребывали в молитве. Помните, вторая глава тоже начинается этими словами. Так смотрите, 3,5 года не являлась эта жизнь. Помните, они спорили друг с другом, и не было между ними любви. И Христос говорил, что я о вас молюсь. Я хочу, чтобы вы научились любить. И с того мир узнает, что вы мои ученики, а не сатаны. Когда будет между вами взаимопонимание и любовь, должна эта жизнь явиться, иначе нечего нести. Кстати, заметьте, первая глава Деяния, там сказано, не выходите из Иерусалима, не несите Евангелие, оно пока что у вас еще мертвое. Пока вы не станете, помните, написано, не выходите из Иерусалима, пока не получите обещанного. А что обещанное было? Вот мы здесь будем читать в этом послании, здесь тоже есть обещанное. 25 стих 2 главы 1 послания Иоанна. Обетование, то есть обещание же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Где? На небе? Вот мы читаем по этому посланию. Здесь, на земле. Заметьте, вот оно обетование. Пока не получите чего? Обещанного. А что это обещанное? Когда научитесь любить, когда получите любовь, тогда что? Тогда станете моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и по всем странам. Так вот, смотрите. Почему сказано, чтобы вы имели общение с нами, а не с теми, которые говорят о святости, но сами не живут. А наше общение с Отцом, и чем это доказывается, что мы общаемся с Отцом? Если человек меняется, это говорит о чем? Что он имеет общение. Я пример приведу. Может быть, какая-то полезная радиопередача, допустим, какие-то разумные там советы, какая-то мудрость кем-то высказывается. И смотрите, многие могут общаться с тем, кто говорит по радио, то есть сесть и слушать. Но заметьте, тот, кто слушал и не стал таким мудрым, не воспринял эти мудрые советы в жизни, скажите, он общался с радиоприемником. Кто общается, тот меняется. И здесь речь идет, что чем доказать, что мы имеем общение с Отцом и Сыном? Не потому, что мы молимся с Ним, не потому, что мы приходим на собрание в Его церковь и поем Ему, заметьте, не потому, что мы читаем, а потому что сок его меняет нас. И так по плодам узнаете дерево. Не по разговорам, не по пениям, не по словословиям, а по плодам. И дальше, 4 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Почему так сказано? «Сие пишем вам». Если вы будете общаться с нами, а мы имеем общение с Богом и сами меняемся, если вы с нами будете общаться, то и вы чему научитесь у нас? Если для нас это уже пройденный этап, пройденная школа, то мы вам сможем на опыте своем объяснить, как к этому прийти. А теперь смотрите, если вы будете с нами общаться, то вы избавитесь от зависти, избавитесь от раздражения, избавитесь от жадности. А теперь смотрите, а результатом будет радость совершенна. Может ли быть радость совершенна, если вот Христос за меня умер, и я радуюсь, что Он за меня умер, так? Это придает радости, потому что я считал, что я вообще погибший. Но я радуюсь, когда я слышу, что он за меня умер и искупил, и простил мои грехи, да? Но когда кто-то лучше родился, чем я, и у меня зависть, скажите, моя радость совершенна. Если я радовался, когда женился, а потом увидел, другую девушку и говорю, ну чего ж я поспешил? Ну надо же, говорит, ну чего я так торопился? Скажите, это уже о чем говорит? О радости? Когда лучше кто-то оделся, когда кто-то лучше устроился в жизни, у меня радость совершенно, если я завистливый человек. Если я эгоист, и кто-то взял себе лучшее яблоко, скажите, у меня радость совершенно? Если я настроился, что мне помогут, мне не оказали помощи, у меня радость будет совершенно? Я что угодно вам скажу, только не выскажу радости своей. Так смотрите, наши же пороки в первую очередь кого мучат? Жадность нас мучает, правда? Кто-то пришел в гости и поел, а я не сплю. Ну и жрут же, говорит. Правильно? Если я гордый и считаю, что я достоин быть президентом страны, а меня вот не видят, талант сидит, пропадает. Как я вчера слышал один разговор, сестра одна говорит, а что мне особенно понравилось в том, что я говорил? Поняли, да? Что мне понравилось, что я говорил? Ты сам себя как бы, да, на похвалу. Так я хочу сказать, когда человек гордый, самолюбивый и думающий о том, что он великий в этой жизни, если его не оценивают, ну и не ставят на то место, на которое он считает, он должен там быть, скажите, он счастливый, рады совершенно. Так смотрите, христианство, не могущее избавиться от своих пороков, может быть радостным. Почему человек прославляет Бога в церкви, а почему за церковью у него печальная физиономия? Почему он прыгает в церкви, почему он по улице не прыгает, когда увидит жену свою зазнобушку? Она его встречает не так, как хотелось. Почему раздражение появляется? Заметьте, радость у христианства не может быть совершенной, если мы не избавляемся от наших пороков. И дальше. И вот благовестие, смотрите, вот Евангелие, благая весть, которые мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, то есть в Нем нет никакого греха и зла. И если мы общаемся с Ним, приходим к Нему, заметьте, мы не просто должны общаться со Словом Божьим, почитать, в одно ухо услышать, в другое пусть оно вылетит. Мы приходим через Слово общаться с Ним, потому что это Слово исходит из Него. А скажите, с какой целью он вообще говорит нам слово свое? Мы будем с вами читать еще некоторые места из Библии, но я хочу наперед забегая сказать вам один момент. Вы помните все Бытие первую главу? И там сказано, я сейчас даже прочитаю эти места. Первым действием Божьим было, смотрите, да будет свет. Заметьте, да будет, что эти слова говорят? Что Бог сказал, да будет свет. Заметьте, что Бог не делал свет. Бог сказал, да будет свет, и смотрите, и стал свет. Смотрите, слово его в жизни воплотилось. Дальше смотрите. 6 стих. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. То есть, вода, которая в облаках, в газообразном состоянии, которая в морях, в реках. И написано, смотрите. И создал Бог твердь, и отделил воду. Да соберется вода, он сказал. И стало так. То заметьте, слово воплощалось в жизнь. Да? Дальше. 11 стих. Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое и так далее. И стало так. Далее. Да будут светила. И стало так на тверди небесной. Далее. Да произведет вода пресмыкающихся, и душу живую, и птицы да полетят над землей и по тверди небесной. И стало так. А потом он сказал еще, теперь плодитесь, размножайте. И еще он, знаете, что сказал Адаму и Еве? И охраняйте сад. Вы помните, нет? А что, от кого охранять вообще-то было? Два человека, кто украдет? Дело в том, что Бог уже предупредил, что на небе Люцифер. И заметьте, Бог то говорил и становилось так, и Адам и Ева должны были послушать этот совет. Было сказано, не подходите к дереву познания добра и не вкушайте. Вкусили и стало так, как он обещал, смерть настала? Да. И дальше. Начиная с бытия и кончая дальше, смотрите. Сказал Бог Моисею, передай Израилю, чтобы не грешили, чтобы оставили, чтобы прекратили. Да? И должно было стать так. Слово должно было воплотиться в Боге, в жизни. И возвращаемся теперь к первому посланию Иоанна, первой главы. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, никакого греха. Если Он сказал нам слово, вот оно, Евангелие, не грешите, научитесь любить, перестаньте грешить, да? То смотрите, мы приходим к Богу для того, чтобы иметь общение с Ним. С Ним конкретно, с целью какой? Чтобы слово, сказанное им внутри нас Духом Святым, что становилось так. Когда Он мне говорит Духом Святым, не кради, должно стать так, я должен исполнить это. Если Он мой Отец, мой Творец. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем. То есть фактически мы не имеем общения с Ним, мы имеем общение с Библией, с пастором, с церковью, с хором, с псалмом, друг с другом, но не имеем с кем, с Ним. И не поступаем поистине, заметьте. Общение с Ним подтверждается чем? Что поступаем поистине, как нам сказано Словом Божьим. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то обязательно имеем общение друг с другом. Заметьте, из-за чего у людей нет общения, взаимопонимания, почему муж и жена не двое одна плоть, я имею речь и веду речь не о постели. Двое одна плоть, что душа с душой должны настолько слиться, чтобы они не могли друг без друга жить. И вы знаете, почему разводы существуют? Может человек развестись с правой рукой и правой ногой? Почему? Потому что они одна плоть с левой рукой и с левой ногой и со всем туловищем, правильно? Если бы люди сливались, то как с кем разводиться? С самим собой? А из-за того, что они смешались, но не слились, то что? Потому они разводятся, потому что они как масло с водой не смешиваются, постное масло. Так и мы с женой не слились, поэтому и разводятся. Так заметьте, результатом того, что мы ходим во свете, будет что? Общение друг с другом. Речь не идет о том, что мы можем в церкви пообщаться, но можем не любить друг друга при этом, правда? Мы можем общаться со Христом и при этом оставаться злыми. Это вовсе не общение, когда мы поприветствовали друг друга и там спрашиваем, как детки, как жизнь, как здоровье, и тут же повернулись и ушли. Даже когда мы общаемся на домашней церкви, это еще не общение, если между нами остается натяжки в отношениях. Общение, здесь речь идет, мы душа в душу, как у апостолов, когда они были готовы к излитию Святого Духа. Так смотрите, если мы ходим в церковь, муж и жена, но общение у нас такое, что мы друг друга недолюбливаем, не доверяем, прячем друг от друга деньги, не высказываем, не признаемся в чем-то. Почему? Потому что мы понимаем, что кто-то нас не поймет, кто-то нас осудит. Теперь получается, значит, мы не имеем чего? Тесного, близкого общения. Если между нами зависть, споры, разногласия в церкви, если между конфессиями идет борьба, кто во свете, кто во тьме, кто погибнет, кто спасется, о чем речь идет? Не, они на симпозиумах общаются, говоря, кто лучше из них, а кто хуже. Но у них нет общения, чтобы стали одной плотью, чтобы они друг в друге увидели брата и сестру, чтобы мир христианский не был разделен на тысячи конфессий. Заметьте, сегодня только христианских конфессий несколько тысяч. Я не говорю, что каждая конфессия внутри делится еще, как ядро атомное делится, да? Речь идет о том, что если бы мы приняли настоящее Евангелие, то мы бы имели общение друг с другом. Заметьте, почему мне не хочется с кем-то общаться? Из-за чего? Я вижу пороки другого человека. Вы мои видите пороки? Увидели, что я жадный. Будете общаться со мной в бизнесе? Согласны будете со мной общий кошелек иметь? Нет. Так чего вы не общаетесь? Ты любишь меня? Люблю. Ну, займи мне пару тысяч долларов. Я тебя люблю, но ты знаешь. Ты меня любишь? Люблю. А женишься на мне? Нет. А чего? Ну, я тебя любовью Христовой люблю. Понимаете, да? Заметьте, когда мы говорим, у нас в церкви такая любовь, такая любовь. Я говорю, у вас есть что-то такое наболевшее на душе, но тайное? Может быть, ваш грех, кому вы могли бы рассказать в церкви? Ага, говорит, еще чего, говорит, расскажу. Сразу поет по всей церкви. Я говорю, ну хоть одному вы можете рассказать, кто бы вас понял? Меня один Бог поймет. А как вы говорите, такая любовь на церкви, такая любовь. Вот у Бога любовь к вам есть, поэтому вы ему и раскрываете тайники своего сердца, правильно? У нас такая любовь, такая любовь. Ну, прими у того человека домой. А зачем он мне, говорит, сдался, он воняет? Да какая же любовь? Какое общение? Общение в церкви? Ну так там можно пообщаться. И на митинге тоже общаются люди, кричат, не знают про что. И вот смотрите, результатом действительного хождения во свете будет общение, родство, чувство близости, взаимопонимания, любви, терпения, снисхождения, умение понять, снизойти, войти в положение другого человека. Вот что называется общение, когда мы друг без друга не можем, когда мы влюблены, когда мы даже все свои дела делаем, друг друга ставим в известность, потому что мы настолько близки, что друг о друге все знаем. И вот сказано, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Заметьте, когда очищает? Если у нас есть общение, если у наши пороки устранены, если Слово Божие в тебе и во мне жизни Божьей прибавило, и вы стали любить друг друга, а нет ненависти, то что? Это налицо факт чего? Кровь Иисуса Христа очистила не теоретически, не символически, не мистически, уверен, непонятно как, а наяву. У меня нет порока, я перестал быть жадным, поэтому ты свой кошелек мне можешь доверить. И смотрите, кровь Иисуса Христа очищает от какого греха? От всякого. То есть какой грех, от которого нельзя избавить? Нет. Она способна от всякого избавить. Дальше. Если говорим, что не имеем греха, вы знаете, почему так сказано? Заметьте, мы можем говорить, что греха у нас нет, потому что мы считаем, что грех – это то, что написано в 10 заповедях. Не краду, не убиваю, не прелюбодействую. Но может быть натяжка в отношениях при полном исполнении буквально 10 заповедей Божьих. Я у вас в кармане кошелек не возьму. Но просто я жадный. Скажите, моя жадность будет вас отбивать от меня? Я не прелюбодействую, я не краду. Я просто высокого мнения о себе и очень образованный человек. А ты вот какое образование имеешь? Институт? А ума-то все равно же у тебя нет. Я не украл, но так сказал. Скажите, приятно вообще общаться со мной? Слушай, ты не хочешь ко мне прийти на чашечку кофе, пообщаемся, о науке поговорим, об образовании? Вы скажете, я сразу понял, что ты очень образованный, чересчур. Слушай, ну я же что тебе плохо сделал, я согрешил? Нет. Ну покажи, в чем я согрешил. Ты гордый. А чем ты докажешь, что я гордый? Ты якаешь. Я не якаю, я просто констатирую факт. Я просто умнее тебя, понимаешь? Так смотрите, именно вот эта мелочевка, что в Нагорной проповеди упоминается, вот эта мелочевка разобщает людей, не делает нас едиными, правильно? А теперь смотрите, если между нами нет доверия, если между нами зависть, споры, разногласия, обиды, гордость, если есть учителя, которые умничают друг над другом, из-за этого нет отношений. А теперь Бог говорит, что если между нами нет общения настоящего, христианского, а мы говорим, что не имеем греха, вы поняли, о чем речь идет? Не просто вообще, что мы не имеем греха. Это глупость. Конкретная ситуация, конкретно нет отношений. Если у меня с тобой нет нормальных отношений, мы натяжку имеем в отношениях, то это о чем говорит? Факт отсутствия единства говорит о факте присутствия греха. Пусть мелкого, но он есть. Пусть зависть, но это тоже грех. Так смотрите, кто говорит, при том, что нет тесных общений, тесного общения, любви друг к другу, кто говорит, что при этом я не согрешил и ничего нет во мне, обманывает самих себя. Как обман? Я уже сказал. Отсутствие отношений говорит, доказывает, что грех есть. Дальше. И истины нет в нас. Какой истины нет в нас? Дух Святой, Дух истины, Он говорит. Вы замечаете такое, что иногда вот говорим и без мата, и без грубых слов. А вот очень приятно, когда расстаемся. Давайте помолимся и с радостью покинем это место. Замечали такое есть? Не приходилось внутри слышать истину, Дух истины, который говорит, что ты нажимаешь на человека, что ты давишь, что начинается раздражение, что лучше помолчать. Заметьте, вот этот Дух истины хочет войти в нас, чтобы мы подчинились и перестали вот эту мелочевку проявлять друг к другу, да? А если я говорю, нет, я все равно свят, это он не свят, то я противлюсь Духу истины, и этой истины внутри меня нет, а поэтому и жизни Христовой внутри меня тоже нет. я противлюсь Духу Святому, потому и не могу войти в покой, в радость, в избавление от греха. И дальше. Если исповедуем грех наш, как исповедуем? Если будем вникать в себя и все-таки признаем факт, по факту отсутствия хороших отношений, признаем факт наличия греха и исповедуем, скажем: Господи, да, действительно, я гордый. Да, действительно, я самолюбивый, и из-за этого у меня отношений нет в семье, или в церкви, или на работе, да? То смотрите, если исповедуем, признаем их, называем их по имени, то он... Значит, заметьте, если мы признаем, а ведь Дух Святой нас в этом как раз и обличает, то с момента нашего признания этого обличения Дух Истины в нас начинает входить. Мы с ним уже не боремся, не сопротивляемся ему, а принимаем его. И он, то есть Христос, будучи верен... В чем верен? Он сказал, что я даю обещание, я дам вам жизнь вечную, я изменю вас, если будете подчиняться голосу Святого Духа, да? Он, будучи верен, слово, которое он сказал, он тоже должен воплотить в жизни нашей. Он, будучи верен и праведен, то есть сам он такой, поэтому может эту праведность и нам дать, при нашем подчинении Святому Духу, простит нам грехи наши, и смотрите, что делает, и очистит нас от всякой неправды. Слушайте, от какой неправды? От большой, маленькой? От всякой. Так смотрите, при каком условии он очистит нас? Смотрите. Если исповедуем, если подчинимся, если не противимся Святому Духу, а повинуемся Ему. И 10 стих. Если говорим, что мы не согрешили упорно, заметьте, в чем не согрешили? Отношений нет, а все равно мы не согрешили. Скажите, часто бывает вот такое в жизни? А отношений нет, а я не согрешил, это ты согрешил. Если говорим, что мы не согрешили, а отношений нет, слушайте, как сказано, то мы представляем его лживым, и слова его нет в нас. Дух Святой говорит, что во мне есть грех, я чувствую, что что-то не так делаю, а я говорю, у меня этого нет. Тогда, получается, Бог кем становится? Вруном. Ну так получается. Врет, неправду говорит. Так я хочу сказать, когда Дух Святой обличает человека в грехе, а мы ему говорим, ну это же так надо понимать, но другие же стихи берем из Библии какими-нибудь, чтобы оправдать наш грех. Так заметьте, он говорит, что ты украл, а я говорю, что я не украл, но просто лежала. Он говорит, ну ты же оглядывался, когда брал. А я говорю, ну просто, чтобы никто не видел, но я не крал. Но если там ничего, тогда бери и не оглядывайся. Так получается, если он говорит, что я украл, а я говорю, что я не украл, то получается, что он все-таки не разбирается во мне и врет, правда? Так смотрите, вот так мы делаем лжецом кого? Бога. Мы ему говорим, замолчи, не говори, потому что ты не разбираешься, ты не сердцевидец. Я уж то свое сердце знаю точно. А сейчас я хочу прочитать 8 глава Евангелия от Иоанна с 1 по 12 стих. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. И Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вы обратите внимание на слова последние. Там читали в первой главе первого послания Иоанна «Слово жизни», а здесь «свет жизни», что «жизнь», которая воплощает в себе Слово Божье, является одновременно еще чем светом, который просвещает человека, приходящего к Богу. И вот обратите внимание, Христос говорит: «Я свет миру». Зачем он сказал эти слова? Обратите внимание. Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Скажите, почему весь народ шел к нему? Скажите, что привлекало? Иисус знал Писание? Фарисеи, книжники, законники, священники, левиты, первосвященники имели свет Библию? Мы привыкли говорить, что светом является Слово Божье. А Библия говорит, что светом является не просто Слово Божье, а Слово, воплощенное, подтвержденное личной жизнью того, кто его несет, является светом. Заметьте, мы можем нести истину о вреде курения и при этом курить. Скажите, это будет светом к тому, чтобы люди бросили курить? Мы можем говорить, что не надо раздражаться, а будем раздражены. Это будет светом, привлекающим людей к нам? Конечно, нет. И вот смотрите, почему народ шел не за книжниками, которые все время с книжками ходили, со свитками? Свет у них был под руками, но на языке у них, когда они начинали говорить, что было? Вы заметили? Они имели свет. И чем занимались? Сами грешили и поступали до точности наоборот, как говорило Слово Божие. Они просвещали весь Израиль, они бегали и ловили блудниц, и приводили их в судилище, ставили, и что говорили? Что написано в законе Моисеева? Заметьте, закон Моисеева – это свет? Ну, якобы свет – это Слово Божье, сказанное самим Богом, и Моисеем записанное, да? Так смотрите, почему блудница не стала меняться, когда ее поймали, и почему, когда и фарисеи засветили светом? Заметьте, фарисеи сейчас имели общение с блудницей? Да, поймали за руку, привели, поставили среди народа. Общались? Зацитировали Моисея. Общение? Далее. Что дальше, как они хотели общаться? Чтобы Иисус подтвердил, и общение продолжилось. Радостное братское общение. Какое? Все взяли дружно камни, и во имя Отца и Сына и Святого Духа стрельнули. И заметьте, для чего этот свет был дан через Моисея Израилю? Чтобы побивать всех грешников. Зачем их спасать? К ногтю их надо. Правильно? Свет был. Почему народ толпами шел за Христом? Так все грешники были. Если бы, смотрите, фарисеи воплотили то слово, которое было до Христа, если бы воплотили правильно понимающих, так за ними весь бы народ ходил. Почему? Они бы являлись как бы солнышком маленьким, они бы являлись источником света, людей бы тянуло, они бы каялись, они бы приходили, рассказывали, делились бы. У них был свет клепать других за всякие пороки. От них шарахались, а они ходили со светом. Они читали книгу закона Моисея, читали пророков, и заметьте, они Пасху свято соблюдали, и в Пасху хотели умыть руки, ну, якобы невиновные в убийстве Христа. А после Пасхи сразу же что? Великим светом засветили, сдали Иисуса, кинули его в руки Пилата, и мы совсем ни при чем. Пилат вынужден был им отдать, говорит, это ваш царь, вы и разбирайтесь. И народ закричал: распни. В субботу, на Пасху, слава тебе, Господи, какой ты милостивый, пошли Мессию, а на следующий день того же Мессию, во славу Божию и на крест. И дальше смотрите. Они взяли женщину, взяли женщину в прелюбодеянии, поставили ее посреди, скажите, это общение? Вот человек согрешил, и поставить его на виду, так, встань здесь, братья и сестры, посмотрите, вот у нас человек выпил вчера. Ведь так сегодня бывает и в церкви мы светим. Кто-то согрешил, и мы его так вот перед всеми. Это и есть тот свет. А после этого говорит, что с этим братом будем делать? Исключим его, предать его в руки сатане, да? Во измождение плоти. А потом говорит, брат, но мы тебя очень любим. Если ты возвращайся к нам, любовь Христова тебя ждет. А он прикидывает, вернусь в церковь, опять поставят посередине, опять зачитают из книги закона Моисеева насчет камней, и что? И бросят в голову, и опять расскажут о большой-большой любви. Так смотрите, ставить на виду у всех, далее тыкать, унижать, оскорблять, добивать человека даже словами из Библии. Есть ли свет? Нет. И смотрите, спрашивают Христа. Дальше, как он начинает светить, заметьте, я есть свет, да? Я свет миру. В чем? Смотрите, как я отношусь к человеку, какие черты характера, добро или зло проявляется во мне, когда блудницу поставили. как я на нее смотрю, что я говорю, как я отношусь к фарисеям, которые пришли. Мог же Иисус сказать так: хорошо, называя по имени каждого фарисея, говоря, кто, где, когда и с кем гулял. Ведь то, что он писал на земле, это же говорит о том, что не писал, не рисовал он рыбку, как в кинофильме чертил. Помните, да, в одном евангельском фильме об Иисусе? Там он рыбку сидит чертит. Да не рыбку он чертил. Просто Библия не пишет, ни один из апостолов даже не прочитал, что он писал. А он писал, наклонившись низко, мелко писал. Тот, кто ближе всего стоял, он писал, где он вчера, позавчера и с кем, под каким кустом, допустим. И тот, читая свой грешок, и начинает понимать, ты пришел сказать, что написано в законе Моисеевом, что делают с блудницами, но в том же законе написано, что делают и с блудниками. А я сейчас возьму и тебе скажу, что я все это знаю, ты хочешь, чтобы я тоже тебе это сделал? И он тихонечко, начиная от старших, пишется, стал уходить. Дальше он второму пишет, на том же месте стирает и опять пишет. Даже ученики, заметьте, насколько деликатно было обличение. Никто не понял, в чем кто согрешил, скажите, он был светом для них? Он пообщался с ними? Они, ушедшие от него, могли на него обижаться? Написано, они, будучи обличаемы совестью, вы заметьте, кого они видели грешным? Себя. Но то, что он так благородно с ними обошелся, вы согласитесь, что он тоже посеял? Он им показал, что я вас люблю. И вы это не сможете никогда опровергнуть. Вы ее перед всеми выставили, а я вас наедине. И никто, даже мои ученики, в Евангелии никто не записал, что было написано. А потом смотрите, осталась она одна, он спрашивает ее: женщина, где твои обвинители? То есть, заметьте, он ей как бы говорит, не то что, почему ты блудила, где твои обвинители? То есть, вроде бы и не ты тут виновница всего происшедшего. Где твои обвинители? Никто не осудил тебя, то есть куда-то ушли люди эти. Она отвечала, никто, Господи. Чего она называет его Господи? Она поняла, что обычный человек так отнестись к греху не может, к грешнику. Чтобы так любить, так желать спасти не может. Она в нем увидела не простого человека, а кто? Смотрите, никто, Господи. Она в нем увидела Иисуса. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. То есть заметьте, иди впредь не греши. Ты должна это слово в жизни воплотить? Должна. И потом Иисус говорит народу, я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. В какой тьме? Вот это не будет ловить, не будет выставлять, не будет позорить перед всеми, не будет бегать с книгой закона, а будет искать пути, как любить человека. Второе место. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 5 стих. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Заметьте, очередная тьма, очередной свет на библейском примере. Сидит слепой от рождения. Приятное вообще зрелище. Человек, который никогда ничего не видел. Проходит апостолы Христовы со светом. Увидев его, у них появилось что? Господи, давай засядем синедрионом и исследуем, кто согрешил и за что он слепой. У нормального человека, который пришел к Богу, первое желание, видя слепого, видя грешного, видя нуждающегося, какое должно быть? Господи, как помочь? Они же, будучи светлыми ангелами, говорят, Господи, что-то ты не обращаешь внимания ни исследующего жизнь. Кто согрешил, он или родители его? Ну, представьте, он бы сказал, родители. И что бы они сказали? Ах, такие же растякие. Не могли даже не грешить. Вот из-за них сын их слепой родился. Или если бы он сказал, он согрешил. Вот то, чтобы знал, как грешить. Вот это желание разбираться, а нет, а отсутствует желание помочь, говорит о чем? Что вы не свет, а вы тьма. Вы пребываете во тьме. Это такой же грех, как и убийство. Представьте, что вам что-то попало в глаз. Вы приходите к врачу с какой целью? Доктор, мне вот попала в глаз там царинка какая-то, или там стеклышко отскочило, попало в глаз, вон там оно. И представьте, он говорит, садитесь. И вам такую речь ведет. Ты что, слепой? Ты куда смотрел? Ты не читал инструкцию, что надо было вот одеть очки, когда стеклом по дереву? Ну где твой инженер по технике безопасности? Сколько ты уже лет работаешь? Ты что, не подписывал? Это он сидит два часа, говорит. Он правильно говорит? Ну вообще, если по инструкции, он правильно. Скажите, человек к вам пришел с какой целью? Инструктаж по технике безопасности или уже попал в глаз? Я уже прошел инструктаж, я уже понял, если еще раз, что нужно одевать. Твоя работа какая? Помоги. Вот человек согрешил, и заметьте, у нас верующих очень праведный срок, какое желание. Вот бывает кто-то, бывает же такое, заболел человек. Подходит, ну как здоровье? Да знаю, что это желудок болит. Грех, значит, грех, брат. Кайся надо. Это потому, что ты не чтишь день. Это потому, что ты не то ешь. Это почему? А потому, что ты не посещаешь собрание и денег мало сдаешь. Это называется светом светить. И смотрите, Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители. Но для того, чтобы, это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. То есть, получается, ни он, ни родители, значит, слепым кто его сделал по словам Иисуса? Бог лично зарядил ему, как бы, залепил глаза, чтобы он не видел белого света. Так получается? Нет, здесь просто сказано. Ни он, ни родители, знаете почему? Чтобы ученикам не дать повода пребывать и не ходить во свете. Вы поняли, в каком свете? Который очень темный. Он просто эти мысли учеников, это для того, чтобы явились дела Божьи. Но там не Бог это сделал. А чтобы явилось дело Божье? Я-то не собираюсь разбираться с вами и объяснять, кто согрешил. И дальше он говорит, мне должно делать дела не ваши, вот это, что вы мне говорите, давайте разбираться, давайте будем клевать и унижать, а что? Мне должно делать дела пославшего меня, а пославший меня Отец. Доколе день, доколе я живу, моя жизнь этот день, и я в этот день, во время жизни, какие дела должен делать? Не расследованием заниматься, не судить людей, не побивать камнями, не добивать, а что? Заботиться, спасать. Доколе я в мире, смотрите, приходит ночь, это когда меня убьют, уже настанет ночь, тогда я уже не успею, ничего не смогу делать, да? И нам сказано, приходит ночь, вот когда вы умрете, тогда вы уже не сможете научиться любить. Пока есть день, учитесь не осуждать, не бегать, не расследовать, а что? Постарайтесь понять, помочь человеку, это поможет ему подняться, и потом он тоже кому-то проявит любовь. «Доколе я в мире, доколе я живу, я свет миру». И заметьте, в чем его свет заключается? Слово, которое сказал Бог через него, через Писание, через пророков, в нем воплотилось. И заметьте, именно отношение к человеку является светом. То есть, воплощенной любовью, а не разговоры о любви. Читать 1 Коринфянам 13 главу можно сколько угодно. Это никогда не будет светом, если я сам не буду соответствовать этим словам. Но исполнить это в жизни, быть таковым, это является светом, который никто не погасит. И помните, в Нагорной проповеди Христос говорит такие слова. Вы свет миру, и когда исполните вот эту Нагорную проповедь, вот эти блаженства исполните, и станете блаженными, счастливыми, свободными от греха и зла, тогда вы станете светом миру. А потом сказано, я вас сделаю подобно городу, стоящему наверху горы. Я вас сделаю известными по всему миру, к вам люди будут тянуться, потому что вы знаете, как стать такими, а весь мир не знает. Никакая партия, никакая церковь, только говорят и делают хорошие программы, и говорят хорошие слова. В жизни реально это не происходит. И дальше сказано, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они что? Слушали ваши красивые проповеди о любви? Нет. Чтобы они видели ваши добрые дела, вашу жизнь. Слово жизни. Жизнь должна явиться Христово в нас. И прославили из-за этого Отца Небесного. Еще одно место. Приведу вам пример такой. Помните, притча о милосердном самарянине. Священник и левит проходили мимо побитого разбойника и не оказали милость, они шли в храм святить. И некоторые считают, что не надо оказывать, если есть нужда кому-то оказать помощь, в это время у нас богослужение. А если богослужение, что дороже? Оказать милость пострадавшему? Помочь человеку в его нужде, проявив любовь? Или быть на богослужении? Что вообще выше? И часто говорят, да, собрание выше всего.
Ты не будешь иметь благословения. А то, что ты оказал помощь, там остался, а на собрании то не было. Благословения не будет. Скажите, от чего больше благословений? Почему приведена притча о милосердном самарянине? Почему иудеи, левит и священник пошли в храм на богослужение, они спешили туда свечи зажигать и петь во славу Божью, а любви Божьей считалось выше, чем проявить любовь в жизни? Нашел милосердный самарянин, почему сказано самарянин? Потому что иудеи считали, что бес в нем, да, самарянине, что не Бог в нем живет. А он был милосердным. Помните слова Христа, слова библейские? Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы. Не богослужение, а научились, чтобы вы на богослужении любить человека, это проявляли в жизни. Это конец закона Христос, то есть проявленная в жизни любовь. И вот смотрите, милосердный самарянин засветил светом, он ходил во свете, он оказал помощь, омыл, елеем смягчил, напоил, посадил, отвез и деньги еще заплатил. Еще сказал, что если сдержишь что-нибудь больше, я на обратном пути возвращу. Свет. И он этот же пример для чего приводит? Он является этим милосердным самарянином, а священники и левиты рядом видят Закхея, видят блудницу, и как они светят. То на собрание спешат некогда поговорить, да? Потому что у нас конференция, у нас съезд, у нас симпозиум, у нас пастор какой-то приезжает с Америки. Это очень важно. Человек говорит, слушай, у меня в семье проблема. Он говорит, я спешу на служение. Ну, только не говорит, не морочь мне голову. Сестричка, служение, благословение с Америки приехала, понимаешь? А ты тут под ногами вертишься, в семье проблемы. Молись, сестра, молись, постись, я тебя буду о тебе молись. Так смотрите, почему я такую притчу рассказал? Что является светом? Человек, любовь к человеку, это превыше всего. И заметьте, ибо весь закон и все пророки в одном слове, каком? Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Любовь – это вершина вообще всей религии, если она настоящая. Так смотрите, Христос пришел, увидел Закхея. Слова, которые он сказал, коротенькие. Закхей, я хочу сегодня быть у тебя в доме. Вся проповедь, что он почувствовал, чем он засветил? Ну, шел бы фарисей и сказал, Закхей, со стыда залез на дерево, да? Совесть мучит. Я хочу быть у тебя сегодня в доме, почитать закон Моисея. И что бы Закхей сказал? Иди отсюда, ходит нога тут вас. И смотрите, Христос так сказал, как будто бы ради Него вообще Он шел туда. Он так сказал, что Закхей впервые увидел такое отношение к себе грешным. И он сказал сразу, там половину имения продаю, раздаю нищим. Заметьте, засветил он. Далее, смотрите, мытарь смог стать сыном Авраама. Помните, Христос сказал, и он теперь сын Авраама. Ныне пришел к дому всему спасения. Скажите, а вот эти люди, которые его окружали, которые, помните, осуждали его, там написано, когда он вошел в его дом, Закхея. Скажите, а они общались с Закхеем? Общались. А светом были? Темнотою были. Не просветили, заметьте, темнота не сближала Закхея с израильским народом, иудейским. А он пришел так засветился, заметьте, жизнь явилась, слово воплотилось в этом, в Закхее, да. В блуднице воплотилось? Да. И еще одно место хочу вам прочитать из Евангелия от Иоанна, 1 глава, с 1 по 14 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога». О ком речь идет? В начале было Слово, это Слово воплотилось во Христа, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Сын стал подобным Отцу. Оно было в начале у Бога. Послание к Колоссянам, помните, пишется, что из Него все. Помните, и начальство, и власти, видимое, и невидимое, все им создано и для него. Оно было в начале у Бога, все через него начало быть, то есть через Христа. И заметьте, почему Христос называется Словом. Бог послал Слово в мир, далее послал Христа, как это Слово, только воплощенное в жизни, да? И этот же Христос, как Слово, говорит каждому верующему, все стою у двери и стучу, и говорю, что? Кто услышит голос мой и отворит? К тому войду и буду вечерить с ними, он со мной. Заметьте, Христос сравнивается со Словом. В нем была жизнь. Заметьте, какая жизнь, мы уже с вами говорили. Жизнь вечная. Не было никакого греха и зла. И жизнь была свет человека. То есть свет там для всех человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Заметьте, какой свет тьма не может объять? Если этот свет только на языке, но у жизни нет, то грехи же мои, мои же слова, что уничтожают. Люди говорят, чья бы корова мычала, твоя бы молчала. Заметьте, мои же поступки затмили мои же хорошие слова. Его поступки не могли затмить его слова, потому что он был сильным в слове и в деле. И дальше. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Заметьте, о чем? Не о Христе, а о свете с большой буквы. Что жизнь фактически нужно было не просто на Христа, как на иконку смотреть. Не просто внешности подражать, а тому свету, тому отношению, той любви, тому терпению, снисхождению, которое было в нем. И это было светом для людей. Люди имели книги библейские, пророческие книги имели, имели священников, а света не было, примера для подражания не было. Любви реально не было. Он пришел свидетельствовать о свете, дабы уверовали через него. В кого? Мы говорим в Христа, а конкретно? В Иоанна мы читали, первое послание Иоанна, 4 глава. Уверовали в нее, в любовь, а здесь конкретно уверовали в свет. В то, что возможно жить как Христос и быть тоже светильником. Он, то есть Иоанн, не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный. Заметьте, какой истинный? Почему истинный свет Христос называется? Тот, который говорит и живет, истинный свет. А тот, кто говорит и не живет, не истинный, ложный свет. Вот Антихрист. Был истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Заметьте, жизнь Христа является образцом, чтобы люди просветили, чтобы поняли, заметьте, что возможно реально так жить. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Заметьте, как не познал? Не захотел такими стать, не поверил, что так возможно жить. Согласились делать обряды, но так жить, так бороться с грехом мы не будем. Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его... Как приняли? Приняли вот этот свет, поверили, что можно выйти из оков, из рабства греха. Верующим, заметьте, не вообще в него, а во имя его, а в имени, что выражается, его характер. Верующим во имя его, верующим то, что его имя может быть на мне, помните, Откровение 14 глава, 1 стих, 144 тысячи, и имя Отца у них начало, помните, да? И заметьте, веровать во имя, то есть что тот имя, Спаситель, которое наречено на Христе, оно может, мы поверили в имя, это имя может быть и на нас, на наших лицах написано. То есть, если наши сердца исполнены любви, скажите, на лицах написано любовь, имя Божие, мы действуем как спасители, как спасатели. И вот смотрите, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Заметьте, кто имеет право называться чадами, детьми, церковью Божьей на земле, служителями Божьими? Кто верит в это имя, заметьте, в характер Христа, верит в этот свет и ходит в этом свете, только те имеют власть быть чадами Божьими. Имеют право возлагать руки, рукополагать и так далее. А кто не живет, не истинный свет имеет и не чада Божьи. По первой послании Иоанна мы говорили, дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Независимо, как конфессия называется. Или православные, или баптисты, или адвентисты, или католики, или лютеранин, или пятидесятники, или харизмат. Не играет роли, как называется. По плодам узнается. Дети Божьи в каждой церкви узнаются так. И претензии, там, что мы от Бога, что мы какие-то великие посланники, определяются по плодам, их узнаете их, а не по словам. И смотрите. Которые не от крови родились, то есть не буквально сынками являются пастырей, да? Далее, не через обряды, не от крови, не от хотения плоти, но от не от хотения мужа, но от Бога родились, то есть, а как? От Слова Божьего, да? Они принимают голос Святого Духа, подчиняются, и оно в них пребывает и начинает возрастать и плодоносить. И дальше сказано, и Слово стало плотью, и обитало с нами... Полная благодать истины. Заметьте, Слово это кто? Христос. Стало плотью, то есть реально в жизни воплотили истины Божьи. Это, то есть Христос воплотил истину Божью в своем сердце. Стало плотью и обитало с нами полное, то есть наполненное благодатью, то есть силой Святого Духа. Он повиновался этой благодати, и она его наполняла. И истины, то есть истина это то, что воплощено в жизни. Тот, кто не живет по истине, тот не имеет истины в себе. Иметь истину и познаете истину, Иоанна 8:32, истина вас делает свободными от греха. И мы видели славу его, характер его, славу как единородного от Отца. Мы видели, а потом мы читали первое послание Иоанна, да? Мы видели, слышали, руки наши осязали. И вам говорим, вот какое Евангелие принес Христос в мир. Оно должно изменить вас, а потом через вас и этот мир. Аминь.